Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с очередных угроз санкциями, потому что МИД Британии пригрозил российским олигархам конфискации собственности. Был еще ряд пунктов, по которым значит, грозит российскому государству санкции. Говорили, что против энергокомпаний собираются вводить, но никто не говорит о превентивном введении санкций, а просто это ограничительные меры, которыми грозят Российской Федерации в случае того, если произойдет столкновение с Украиной. Так, в Москве начались проверки апартаментов. Госинспекция по недвижимости Москвы проверит 600 зданий с апартаментами, и там речь может идти о том, что, в общем, часть объектов могут признать самостроем. Галина Хованская у нас будет на прямой связи, с ней поговорим, потому что она известна как автор как раз законопроекта о том, чтобы унифицировать понятие апартаментов и все-таки привести их в соответствие с законами, чтобы апартаменты были... значились как жилое помещение. Так, Минприрода предложила ввести оборотные штрафы за нарушение квот выбросов. Министерство разработало проект поправок в КУАП. И в конце мы с вами в 14.47 обсудим, что МВД раскритиковало работу серверов на российских процессорах Эльбрус. Будем говорить о том, как произвести импортозамещение без потери качества. В «Умных парнях» у нас сегодня известный политолог Сергей Марков. Будем говорить о такой нервозной обстановке, которая сейчас в российском обществе тоже царит, судя, например, по социальным сетям или средствам массовой информации, из-за того, что вот, значит, нагнетается обстановка между Российской Федерацией и странами Североатлантического альянса. Будем про это говорить. Пожалуйста, подключайтесь. Стрим у нас будет в Ютубе. А сейчас о движении в городе. Движение. 3 балла показывает Яндекс. Движение в городе хорошее. Вот бы так всю неделю. 7373948. Где вы едете и что вы видите? Давайте небольшую перекличку устроим. Я вам скажу, что много каких-то дорожных работ и дорожно-транспортных происшествий. Мелких, правда. Есть затруднения с МКАД. Самое главное, я бы сказала, это в районе Дзержинки. Там ремонтируют как раз мост через МКАД при выезде из Дзержинки. Есть затруднения в районе съезда в Видное. Между Новорижским шоссе и Можайским шоссе тоже затруднения. Есть, будьте, пожалуйста, внимательны. Третье транспортное кольцо между проспектом Маршала Жукова и Кутузовским проспектом. Внутренняя сторона тормозит. Есть еще затруднения в районе шоссе энтузиастов. И сейчас самая, наверное, тяжелая обстановка довольно. Это Садовое кольцо около метро Добрынинской и Таганский узел.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий говорит, подождите, вроде как сенатор Менендес из США говорил, что хотят ввести некоторые санкции в превентивном формате. Ну, Виталий, одно дело, что говорит сенатор Менендес, а другое дело, вводятся ли превентивные санкции, например, указом президента Байдена, как это было в случае с Бараком Обамой. Напомню, что Байден в превентивном порядке санкции выбирать и... вводить не собирается. МИД Британии тем временем пригрозил российским олигархам конфискацию собственности. Лондон вскоре объявит о расширении санкций против России. По словам главы МИДа Британии Ли Страсса, у предприятий и лиц, против которых могут быть направлены меры, не получится спрятаться, сказала она в эфире телеканала Sky News. Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет. Этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций, сказала дипломат. Иван Тимофеев с нами, программ-директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а что это за санкции против российских олигархов и какова цель, самое главное, и вероятность их введения?
Ну, смотрите, здесь есть политический момент и есть момент процедурный. Политический состоит в том, что текущая ситуация вокруг Украины, конечно, создает такой очень весомый повод, на который исполнительная власть как-то должна реагировать. Тем более, что есть пример американских коллег, там и активность администрации, и активность Конгресса достаточно высокая. То есть, в общем, есть определенный предмет, который нужно, что называется, отрабатывать. Но есть процедурный момент. Он состоит в том, что законодательство санкционное британское 18-го года, закон Самло так называемый, он обязывает исполнительную власть, если она вводит санкции, очень четко мотивировать ее введение перед парламентом. И текущий правовой инструмент санкций в отношении России это так называемый регламент по России 2019 года, он дает такие, описывает целью сдерживания политики России в отношении Украины. То есть там нет, скажем так, других инструментов, других целей. И смысл в том, чтобы список этих целей расширить. Поэтому, судя по всему, МИД Британии готовит попросту новый регламент, который даст ему более широкие, что называется, полномочия применять санкции в отношении более широкого круга вопросов среди России, в связи с Россией, более широкого круга лиц.
Интересно просто, что до сегодняшнего момента, вот до вот высказывания главы МИДа Великобритании, не говорилось о персональных санкциях активно, но только вот, значит, один из сенаторов предлагал там против Путина, против, значит, Мишустина и так далее. А вот по поводу олигархов. Это по-прежнему, с точки зрения российской политики, уязвимое место. Именно бизнесмены, олигархи, которые довольно серьезно закреплены в Англии.
Я бы сказал, что здесь больше разговоров, чем реальных действий, потому что на самом деле есть разные точки зрения на этот вопрос. Ряд наших, в том числе оппозиционных мыслителей, давно призывает и американцев, и есовцев, и англичан применять санкции в отношении российского бизнеса, в том числе выполняющих там крупные правительственные контракты и так далее, так называемых олигархов. Но в то же время есть понимание того, что, в общем, многие из этих людей, они довольно тесно интегрированы в международные транзакции, и если их оттуда вымывать, выбивать, то это не ослабит, в кавычках выражаюсь, режим Путина, как там любят говорить, а наоборот его усилит, потому что и эти люди, и эти деньги будут в большей степени привязаны к России, а не выведены.
Но ставка-то делается, Иван, вы же понимаете, наверное, что ставка делается на то, что эти люди должны нервничать и должны, ну, чуть ли не как-то выйти с каким-то, что, ультиматумом к правительству России, к Владимиру Путину, и сказать, что, а вот вы знаете, Владимир Владимирович, мы там деньги теряем, поэтому поменяйте к свою политику. Но это же разговор в пользу бедных.
Ну да, есть там такая теория, она даже более радикальная, в том, что вот если создать такие условия для в кавычках, олигархов, то вот они, значит, так или иначе создадут условия для смены политической власти в стране, что они будут такой революционной силой. Но на самом деле, действительно, это лишь теория, это разговоры в пользу бедных, потому что никто, естественно, этого делать не будет. Это гигантский политический риск и, вообще-то говоря, уголовное преступление уже в российской терминологии.
Ну да.
Вот, поэтому нет.
Ну, просто здесь важно понимать, что такие заявления делаются. Понятно, что глава МИДа понимает и, естественно, играя в политику, она понимает и как бы протокол, что можно, что нельзя. Более того, это же лишает, возможно, Великобританию каких-то там инвестиций и денег. Есть ощущение, что это американцы могли надавить на британцев?
Не думаю. Мне кажется, что вообще англичане могут элегантно поступить. Они сейчас много говорят о новых санкциях. Они, скорее всего, действительно регламент в парламент дадут. Но этот регламент будет давать соответствующие полномочия исполнительной власти применять санкции в отношении отдельных лиц. Но эти лица не будут там поименованы. То есть исполнительная власть будет их, что называется, блокировать в зависимости от обстоятельств. А эти обстоятельства, ну, пока, скажем так, не настали. То есть они делают, скажем так, предупреждение, они дают механизм, вешают ружье на стену, говорят, вот смотрите, в любой момент может выстрелить. Но это вовсе не означает, что они будут стрелять. В этом, ну, есть определенное лукавство британской и вообще любой публичной политики, но в данном случае британской.
Есть еще интересный момент по поводу того, что санкции превентивные или постфактум?
Ну вот как раз вот здесь они и отчитаются перед парламентом и перед публикой. Вот смотрите, мы превентивно вводим санкции. На самом деле они превентивно делают новый правовой механизм. А уж санкции по нему они могут вводить или не вводить в соответствии с обстоятельствами. То есть, ну или символически кого-то внести по этому новому механизму в санкционные списки. То есть вот здесь британцы будут, что называется, очень сбалансированную политику пытаться вести, что называется.
Да, спасибо большое, Иван. Принято. Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО. Так, кто-то тут еще писал. Олигархов к ногтю, молодцы, говорит 26-й. А, ну, то есть санкции, если санкции вводить, то против олигархов, правда, чтобы им жизнь, в общем, медом не казалась в конце концов. Но Иван Тимофеев подробно сейчас разложил, что и как. То есть с политической точки зрения есть в Великобритании такая теория. С другой стороны, наверняка те люди, которые каким-то образом были связаны с... завязаны, точнее, на Великобритании в плане экономики, там, владения имуществом и так далее, ну, наверное, каким-то образом попытались это или увезти куда-то в другое место, или вообще вернуть в Россию. Уж, правда, не знаю, каковы объемы, но по факту да. Другое дело, что мало объявить о санкциях, важен все-таки действительно протоколы и их введение. Я просто напомню, что Барак Обама вводил собственным указом санкции против России, вот, а Байден, например, этого не придерживается. Можно ли говорить о том, что Великобритания давит, ой, наоборот, США давят на Великобританию? Ну, такая теория тоже существует, хотя, с другой стороны, британцы, в принципе, в Европе хотят демонстрировать свой какой-то самостоятельный курс. Вот, поэтому почему мы делаем так... как раз продвигаем такую теорию, что это вот американцы на них надавили, поэтому они так себя ведут. А еще не понимаю, чему все радуются. То есть Англия украденное заберет себе, а воров вернет нам. Это точно не Израиль, говорит Панк 13. Так, если англичане введут такие санкции, как кажется, наши граждане будут по-тихому злорадствовать в отношении олигархов, ибо не в Лондоне надо было покупать недвижимость, размещать активы, учить детей, а в ДНР, иронизирует Виталий. Вот. Но мы же не понимаем еще о санкциях, какого характера идет речь, понимаете? Вот. Германия отказалась поставлять военную помощь Украине. Что это, новый курс, говорит Денис? А Германия давно придерживалась этого и неоднократно заявляла, что она еще... Разговоры об этом летом или осенью пошли. И Германия как раз-таки здесь жестко стоит на своей позиции. Да, это член НАТО, но она поставлять оружие Украине не будет. Вот. Хотя, с другой стороны, оружие идет на Украину, например, через страны Балтии. И, по сути, если как бы балтийские страны покупают оружие, а потом поставляют Украине, то можно считать, что это балтийское оружие уже. Вот. Но Германия все-таки среди большинства стран Европейского Союза. И многие сходятся в этой логике, в этом мнении, что она как раз придерживается такого выдержанного курса в отношении Российской Федерации и огульно себя не проявляет, огульно себя не ведет в этой связи. То есть, да, мы принимаем те санкции, которые вводятся, как бы соглашаемся на те санкции, которые вводятся против России решением Евросоюза, например, но отдельно там поставлять оружие на Украину, которым теоретически украинцы могут начать стрелять, вот, мы не будем. Говорят немцы. Наши олигархи, государственные люди воспринимают личные санкции как такой себе орден за патриотизм, говорит Виталий. Ну, вы знаете, одно дело публично говорить, что это орден за патриотизм, а другое дело, наверное, все-таки переживать из-за того, что все, что нажито непосильным трудом, все же может просто куда-то деться.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот про апартаменты очень интересная, конечно, тема. Госинспекция по недвижимости Москвы проверит 600 зданий с апартаментами на законность строительства. Часть объектов могут признать самостроем. РБК об этом сообщает со ссылкой на начальника контрольного ведомства Владислава Овчинского. В настоящее время на отработано порядка 200 объектов, выявлено только 25 признаков нарушений. Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка ввиду его разрешенного использования. По его словам, соответствующие проверки проводятся дистанционно путем анализа данных информационных систем и проработок сведений аэрофотосъемки и ортофотопланов. Он также отметил, что данные мероприятия направлены на профилактику правонарушений, поскольку многие недобросовестные землепользователи нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты. Попытаемся дозвониться сейчас до Галины Хованской, которая работает в Комитете Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Как раз она была одним из авторов законопроекта о том, чтобы в апартаментах апартаменты признать жилым, в том числе помещением. Давайте так, важно понимать, грозит ли собственникам потеря имущества в связи с этим, если объект признается самостроем. То есть есть какой-то землепользователь, который обещал, например, построить там какой-нибудь ларёчек, а в итоге, как выясняется, построил помещение, которое, значит, там продают как апартаменты. Вот. В большей степени это характерно, такая проблема характерна, вы помните, там для Сочи, для Краснодарского края, но, оказывается, и в Москве тоже есть такие проблемы. Давайте так, вы экономя, решили приобрести апартаменты? Или же вы все-таки решаете приобрести квартиру? Да, пусть дороже, вот, на старте, но все-таки, чтобы это была квартира. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Где можно посмотреть список проверяемых апартаментов и результаты, говорит Светлана. Светлана, я не знаю, я думаю, что вам в помощь Яндекс или Google, вы там можете что-то подобное как раз вбить в поиск, там, проверка апартаментов и результаты, и все. И вам, скорее всего, это выдадут. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы решили купить апартаменты, вот, и вы испытываете по этому поводу какие-то проблемы, или все-таки проблем никаких не испытываете? 7373-948, телефон прямого эфира. А что говорит еще господин Овчинский? Данное мероприятие направлено, да, на профилактику правонарушений. Задача контрольного ведомства — исключить подобные факты, предупредить нарушения на начальном этапе. В госинспекции уточнили, что при выявлении незаконных апартаментов застройщику грозит административная ответственность по факту выявленных нарушений. Галина Хованская с нами, член Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Галина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, грозит ли собственникам в связи с этой проверкой масштабной потери имущества потенциально?
По крайней мере, им придется в судебном порядке доказывать свое право собственности и доказывать, если все-таки власти пойдут им навстречу, о том, что земельный участок будет им принадлежать, предоставлен в установленном порядке, потому что здесь действуют нормы гражданского законодательства, и никто их не менял. Но первая статья, первая часть статьи 222, она говорит о том, что имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом, либо созданное без получения на это необходимых разрешений с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил. Но это вот как раз тот случай, который мы сегодня обсуждаем, понимаете? Вот. Очень много жалоб от москвичей о том, что идет практически точечная застройка. Идет нагрузка на без того нагруженную территорию, и возникает требование граждан, которые покупали нежилой объект, но на самом деле там живут, о том, чтобы им предоставили место в больнице, поликлинике, детям в школах, детских садах и так далее.
Ну да, прописаться же там нельзя.
Там зарегистрироваться нельзя, если говорить грамотно. Вот. И поэтому для города это исключительно большая дополнительная нагрузка на бюджет, потому что когда, собственно, проектируется многоквартирный жилой дом, то там существуют очень жесткие ограничения. Строительные нормы, правила экологические, противопожарные, ну и так далее, да? Потому что это жилье, да? Потому что к нему особые отношения. Более того, идут отчисления в бюджет на развитие социальной инфраструктуры, потому что появляются жильцы, но если это жильцы, как бы, которые и живут в Москве, это одна история. Но, как правило, в этих домах появляются жители из других регионов, у которых есть лишние средства для того, чтобы приобретать вот в Москве такие объекты нежилого фонда. То есть они приобретают офис или они приобретают гостиничный номер. Ради бога, это никому не запрещено. Но пусть они используют по целевому назначению эти помещения, они претендуют на то, чтобы это было жилье, на то, что они должны платить по московским ставкам, по московским тарифам, иметь льготы москвичей и по налогам, и по прочим всяким делам, потому что город, в принципе, участвует, да, вот и в тарифном регулировании, нас устанавливает правительство Москвы, тарифы. Так что они платят так, как платят все собственники нежилых помещений.
Галина Петровна, а я пытаюсь понять, смотрите, сейчас проверка идет по факту, значит, правильного или неправильного использования земельного участка. Но вот человек решил купить, решил купить апартамент себе. Он идет и покупает, но он же не собственник земельного участка. Он идет, видит объявление, берет ипотеку в банке и так далее. Вот по факту этому человеку, собственнику апартаментов, грозит потеря имущества в случае, если земельный участок, который кто-то до него приобрел, застройщик, например, будет признан несоответствующим там пользованию?
есть очень серьезные проблемы, но в основном они будут у застройщика, эти проблемы. Если он в судебном порядке не докажет то, о чем я вам уже сказала, да, и ему не будет предоставлено все-таки, не будет предоставлен земельный участок, то проблемы, в общем-то, это решение судебное уже будет. Я не знаю. Прогноз плохой.
А почему, с вашей точки зрения, так сложно все-таки вот принять тот самый документ, который унифицирует правила пользования апартаментами, регулирует правила застройки апартаментов, плюс вопрос регистрации и соответствующей инфраструктуры?
А скажите, пожалуйста, какие особые документы нужны для того, чтобы, значит, согласовывался объект нежилого фонда? Именно с этим проектом приходят структуры власти. Понимаете, и он согласовывается как нежилой объект. Никаких дополнительных требований к нему не предъявляется. В этом вся и как бы история заключается. Понятно. Потому что за счет этого идет сокращение, вот за счет вот этих вот требований дополнительных и отчислений за социальную инфраструктуру, идет снижение платы от 20 до 30% в сравнении с той ценой, которая... платится человек, приобретающий законно жилое помещение.
Ну, да, понимаете? Квартиру, я поняла.
То есть, да. Они собственники нежилого объекта. И сравнивать их даже с дольщиками неправомерно, потому что у дольщиков ничего нет. Они деньги отдали и ничего не получили. А в этом случае они собственники объекта нежилого фонда. В центре Москвы, да? Но если им нужны льготы, если им нужны ставки такие, которые положены для москвичей, да? По оплате за жилье и коммунальные услуги, которые устанавливает правительство Москвы. Ну, извините, тогда продайте этот объект нежилого фонда.
То есть вы считаете, что как бы на старте люди, которые хотят сэкономить, они покупают, а потом им не надо жаловаться и, соответственно, просить для себя льгот?
Да, абсолютно правильно. Просто надо грамотно читать документы. Другое дело, что застройщики, и я такой эксперимент проводила, у меня помощник... звонил вот такую структуру, так. Ему бы обещали все. Перевести в жилое помещение, и детский сад, и школу обещали детям. Все обещали, и поликлинику. Ну, вы понимаете, дело в том, что вот сейчас, особенно в период эпидемии, говорит, что будут какие-то дополнительные места в больницах, и амбулаторное обслуживание будет. Но это катастрофа. Уже жалуются москвичи на что? Они еще до эпидемии начали жаловаться, что в школе появились новые дети, и нужна еще какая-то смена, группа и так далее, класс. В поликлинике возникла очередь. Но это правомерные жалобы москвичей. Более того, они жалуются на точечную застройку, потому что, как правило, выжимают максимум из того кусочка земли, который предоставлен был под нежилой объект, и строят не 14 этажей, а 24, 34. Понятно. Такие примеры, к сожалению, у меня даже в моем округе есть.
Спасибо большое, Галина Петровна. Принято. Галина Хованская была с нами, член Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Здесь же споры как раз о статусе апартаментов у представителей власти все равно расходятся, хотя вы слышали Галину Хованскую, которая однозначно сказала, что мало ли что обещают застройщики, нужно грамотно читать законы. Вот, и, соответственно, если вы изначально покупаете нежилое помещение, то не надо потом жаловаться, что у вас коммуналка будет там сильно дороже, чем в обычном жилом доме, пусть новом или старом. Но Банк России, например, признавал, что наделение апартаментов статусом жилья несколько облегчит правительству достижение национальной цели строительства 120 миллионов квадратных метров жилья в год к 2030 году. В то же время в ЦБ отмечали, что этот шаг не окажет решающего влияния на динамику жилищного строительства. А здесь понятно, что как бы статистически можно представить красивые результаты, наделив эти объекты статусом жилого помещения. Но с другой стороны, что делать действительно с коммуналкой? Что делать с очередями в сад? Что делать со школами? Что делать с поликлиниками и прочей социальной инфраструктурой, которая обязана быть, если строить жилой дом. 14.30 новости. Продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Вигнел говорит, ну, понастроят муравейники, выполнят план, получат премии, а люди мучатся. Я за соблюдение пропорций, количество школ, поликлиник, садиков, магазин в зависимости от жилого фонда. Вигнел, так об этом и речь идет. Люди хотят сэкономить на старте. То есть... Сейчас я не знаю, какая разница между апартаментами, но условно там лет 6 назад, если квартира стоила там условно 5 миллионов рублей, то апартаменты стоили 3,5 миллиона рублей. Примерно в такой же кубатуре. Вот. И, соответственно, в квадратуре, прошу прощения. Вот. И, но потом, как выяснялось, несмотря на увещевание застройщика, что он все устроит с садиками, с поликлиниками, ничего этого не происходило. И коммуналка 20 тысяч рублей вместо 8 тысяч. Вот. Поэтому важно просто не покупать тогда. Ну, вот если человек изначально сомневается, но хочет выгадать условно 1,5-2 миллиона рублей, а потом выясняется, что проблем-то еще больше. Потом, где регистрироваться? Можно, конечно, по суду это попробовать сделать, но это довольно муторная и трудная штука, чтобы обязать зарегистрировать в этом помещении, то есть перевести его в статус жилого. А понятно, что там должна быть критическая масса собственников, которые должны, например, коллективные иски подавать на этот счет. Так, сносить и асфальтом закатать – это как валютные хитрые ипотечники. Сначала халяву захотели, а теперь плачут, говорит Григорий. Ну, тогда никто же не предполагал, что в 2015 году рубль обвалится ровно в два раза. Поэтому, ну, тоже говорите и, знаете как, иронизировать над действительно проблемами, а у кого-то и горем людей, я бы на вашем месте не стала. Вот. Раньше в два раза можно заработать от ямы до сдачи 2-3 года, говорит Григорий. Ну, я не знаю, сколько сейчас можно заработать. Государство около апартаментов построил садик, школу и поликлинику, говорит Григорий. Не, подождите. Есть застройщик коммерческий, который говорит, я здесь строю коммерческие помещения, пусть сдают, например, под гостиницы. Вот я это делаю. Но я условно 50% это гостиницы, а 50% можно выкупить. Хочешь выкупить? Хочу выкупить. Условно на сдачу. Он говорит, а потом, при чем тут садики и школы, если апартамент строится изначально для того, что подразумевается, человек не будет пользоваться социальной инфраструктурой, которую предоставляет государство. Проблема иногда в том, чтобы от застройщика добиться строительства садика, хотя это по закону он должен сделать. Застройщик, я имею в виду, который делает жилые дома, возводят. А вы говорите про апартаменты. Там просто построил свечку и забыл, и все. И деньги посчитал. 7373948. И с другой стороны, ну, логика государства какая? Если вы строите апартаменты, мы вам должны построить садик? Тогда почему у людей, которые купили апартаменты, почему-то недвижимость должна быть дешевле, чем у людей, которые как раз-таки заплатили условно на 2-3 миллиона больше, чтобы у них был сад, чтобы у них была школа, больница, регистрация и прочие социальные блага? Ну, то есть какая логика? Тогда нужно строить жилой дом, чтобы все были в равных условиях, а иначе не получится. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей, слушаю вас.
Подмосковье.
Ой.
Апартаментов в свое время. Ага. Да? В результате, да, конечно, все застройщики в три короба поют песни о том, что мы здесь вас зарегистрируем.
Ну, как будто бы,
и
да.
Все будет, да, да, все, и все это, и все у вас будет хорошо, и будут и школы, и садики вам. Но я вам хочу сказать, что в результате это мы купили квартиру в жилом именно доме, но это тоже не гарантия, что школа будет и садик будет, потому что застройщики очень умело пользуются полулегальными схемами выхода из проекта, чтобы не строить.
Но, понимаете, с другой стороны, да, это проблема застройщиков, но, по крайней мере, вы, как обладатель жилого помещения, именно квартиры, квартиры, а не апартаменты, вы совершенно законно можете пойти или с застройщиком в суд разбираться, или вы можете к правительству обратиться, да, этого региона, где вы находитесь. У вас есть инструменты, а когда речь идет об апартаментах, получается, ну, я купил, мне было дешево, поэтому дайте мне, пожалуйста, садик и школу сейчас.
Да, совершенно верно. Но дело в том, что даже я о том, что даже имея квартиру в жилом доме,
да,
никаких гарантий нет, потому что судебная практика, вот у нас сейчас живой пример, у нас застройщик вышел из проекта, скинул красиво на субподрядчика строительство школы, а субподрядчик якобы обанкротился, а застройщика уже и след простыл.
Ну, это прокуратура,
и
надо.
Вот администрация уже судится третий год. И в результате мы вынуждены ходить, вот это поселок Пирогово, это
в поселок
Пирогово
место
в Московской области, рядом с Москвой. Дети ходят за 3 километра в резиновую школу, бедная школа, там больше 4000 детей.
Ого, ничего себе, вот
она,
это
она
да.
Просто, эта школа уже лопается, у них по 40 человек на место, они обязаны нас принять, но, с другой стороны, никто, вот арбитражные суды идут третий год с застройщиком между администрацией, и ничего не происходит там конца и края.
Понятно, спасибо, принято, да, но это прям, это в прокуратуру, мне кажется, надо, если она этим тоже занимается. Так, 7373948, Эквас тема про апартаменты разобрала, давайте еще послушаем, здрасте, алло.
Добрый день, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Мне интересно другое. Вот если строят апартаменты, у них такая дешевая квадратура получается. Значит, стоимость строительства в Москве не такая дорогая. Ну, я про Москву буду говорить. По сравнению... Чем объясняет застройщик, который строит квартиру, цену на квартиру? Что он строит инфраструктуру? Школы, сады, поликлиники.
Он дает вам право, как бы вы покупаете право пользоваться всем этим. Понимаете, в чем дело?
Да,
и
да.
Статус земель. Не забывайте, перевод из одного статуса в другой, это тоже очень дорого.
Не-не-не, я про другое. Что стоимость бетона в Москве, на самом деле, это стоимость не квартиры, а апартаментов.
А я думаю, что это... Понятно, спасибо большое. Но, вы знаете, кто-то вам может сказать, что и апартаменты тоже в цене превышены, потому что зато тот же самый бетон, условно, в Нижнем Новгороде будет стоить дешевле. Конечно, вы платите за место, естественно. Если у вас хватает денег на Подмосковье где-нибудь за 30 километров, вы покупаете там. Но из того же самого бетона это строят, например, в пределах третьего транспортного кольца, и это становится сильно дороже, потому что вы действительно покупаете, значит, возможности, там, социальные какие-то услуги и так далее. Вы платите за это в том числе. Вот. Но, опять же, если вы внимательно посмотрите, из чего состоит стоимость апартаментов, вы увидите, что земля, как раз, которая как раз отдается под строительство апартаментов, она дешевле, чем земля, которая отдается под стоимость квартиры. Вот в чем дело. Это всегда так. Даже если вы в Подмосковье посмотрите, что земля под там, частная, под ЛПХ условно, у вас будет, скорее всего, дешевле, чем вы купите землю ИЖС. Вот здесь примерно то же самое.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минприроды тем временем предложила ввести оборотные штрафы за нарушение квот выбросов. Разработало министерство проект поправок в КОАП, предусматривающий оборотный штраф за превышение квот вредных выбросов. В конце прошлого года Владимир Путин назвал оборотный штраф эффективной мерой воздействия на собственников бизнеса. И ведомство считает как раз необходимым ввести штрафы за отсутствие сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, предложений по квотам выбросов, плана мероприятий по достижению квот выбросов и так далее. Андрей Пешков с нами, заслуженный эколог России, советник руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Андрей Сергеевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, чего все-таки министерство хочет добиться? Стимулировать штрафами бизнес, чтобы он ставил какие-то усовершенствованные системы фильтрации воздуха или просто выкупал эти загрязнения, но продолжал работать, как он работает?
Смотрите, ну, есть разные варианты. Ну, наверное, не с этого надо начать, да?
Да.
Мы, наверное, должны начать с того, что министерство не хочет, как вы выразились, а должно выполнить то, что прописано в законодательстве, а законодательство у нас природоохранное достаточно, скажем так, гармонично и жестко прописано, но оно не выполняется. А не выполняется оно в том числе... потому что надзорные органы и министерство, которое создано для того, чтобы вырабатывать государственную политику в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения, не выполняет своих функций в полной мере. И если исполнять законодательство, которое, вот я уже сказал, достаточно жесткое, то тогда бы этих разговоров на протяжении 30 лет не было бы. Выполняли бы и поступенчато, привели бы всех хулиганов, безобразников, экологических преступников и нарушителей к выполнению того, что записано в законодательстве. То, что предусмотрено нормами. А сейчас все нарушают эти нормы. Надзорные органы не в состоянии контролировать, потому что 30 лет имитировали, видимо, эту деятельность. Ну, по крайней мере, с 2000 года точно. Потому что госкомэкологию, когда расформировали, и надзорный природоохранный орган засунули под основного загрязнителя Мингео, да, вот у нас получилась ситуация, когда мы начинаем догонять свой хвост, и в результате эффекта нет. Одна имитация. И вот сейчас, когда, ну, грубо говоря, не сильно профессиональные граждане начали заниматься там по шестому кругу этим же вопросом, стоит вопрос, а почему же, если есть законодательство, требования, нормативы, почему за 30 лет не создана система контроля независимого? Потому что то, что дают по своим лабораториям производственного контроля загрязнители, этому верить нельзя. Ну, согласитесь, да?
Ну, я не знаю, доказали, вам, что виднее, верить им нельзя.
Нет, это нам всем виднее, потому что мы же видим, что они отчитываются об одном, а население получает совсем другое. Почему эти 12-35 городов, все города, во всех городах должны выполняться те требования, о которых сейчас начали говорить, как будто это новь какая-то?
Ну, может быть, Андрей Сергеевич, это как раз по образу и подобию того, что пытаются принять в Европейском Союзе, как раз не бороться за улучшение экологии, а просто вводить штрафы за то, что предприятие выбрасывает каких-то отходов больше, чем по квоте можно.
Ну, смотрите, ведь выбросы, нормативы установлены для того, чтобы можно было существовать в той среде, куда они выбрасывают. Так. Человек не может жить вне той среды обитания, в которой он как млекопитающее существует. Угу. А если нарушать и просто брать деньги, ну, это вот бумажки эти, фантики, да, за то, что реально ухудшает условия жизни, причем всех, когда выбрасывают в городе предприятие,
ну, да,
то собственник, живущий в Швейцарии, на альпийских лугах, он получает плюс, а все остальные получают минус.
Но просто в данном случае идея Минприроды, она вот про это как раз? Не про реальную
борьбу? А идея Минприроды, да, вообще-то по-хорошему должна быть в том, чтобы обязать, во-первых, Роспроднадзор подведомственный, обеспечить независимый контроль, а не обсуждать 20 лет с нарушителями природоохранного законодательства, как бы они могли бы сделать. А надо вместо того, чтобы расходовать средства на непонятно что в рамках нацпроекта «Экология», взять и поставить, во-первых, принять решение, какого уровня контроль нужен, что мы можем себе позволить на этом этапе за те деньги, которые есть, поставить на основные источники выбросов, обязать это в законодательном плане выполнить в реальные измеримые сроки,
так,
грубо говоря, за год. Поручение президента есть до 22 года конца сделать по основным загрязнителям. Но это же поручение, оно из года в год. И пока до сих пор оно не выполнено. Поэтому, наверное, первое, прежде чем какие-то штрафы, чего-то там такое мусолить по 16-му разу, как я уже сказал, видимо, нужно сначала получить объективную основу для принятия решений. То есть понимать, что выбрасывает, где и кто.
Ну, понятно. Катастрофа.
А этого нет. Поэтому все эти разговоры в пользу бедного.
Андрей Сергеевич,
начинать надо с базы.
Начинать надо с базы. Но как раз я правильно вас понимаю, что все-таки штрафы нельзя рассматривать в качестве стимула к улучшению экологичности производства?
Почему?
Можно.
Штрафы можно рассматривать как один из инструментов.
Так.
Но если эти штрафы адекватны, и они не вызывают усмешку, типа «на, подавись, 3 копейки», а которые сопоставимы с затратами на производство, которые вынуждают производство трансформировать, технически перевооружать, тратиться на очистные сооружения, да, тогда, когда штрафы сопоставимы с этими затратами.
Но
если они не сопоставимы, они бесполезны.
Но 146 миллиардов, которые по суду, суд при...
А 146 значит, миллиардов, да, сразу всех возбудили, и все побежали, и все сразу же мобилизовались.
То есть это сопоставимая история, да?
Такие варианты. Да.
Понятно, спасибо.
Ну, грубо говоря, если посчитать так по максимуму, там было бы 8-9 миллиардов долларов. Ну, утолкались они на 2.
Все ясно. Да, спасибо большое, Андрей Сергеевич. Принято. Андрей Пешков был с нами, заслуженный эколог России, советник руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации. 146 миллиардов рублей, это вы помните, полтора года назад была катастрофа на Таймыре, когда 1000 тонн дизеля утекли, и как раз-таки суд тогда постановил, что компания должна 146 миллиардов рублей выплатить в качестве компенсации, штрафы, там было все подряд. Но, как выяснилось, как раз это был очень яркий пример, как выяснилось, там инфраструктура на этом предприятии не менялась порядка 30 лет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот еще очень интересная тема по поводу работы серверов на российских процессорах Эльбрус. МВД оказалось недовольно, как пишет «Коммерсант». Руководство ведомства по итогам 2021 года осталось недовольно работой серверов на российских процессорах Эльбрус. Компания МЦСТ, это российская частная компания, которая специализируется на разработке универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров, управляющих вычислительных комплексов и так далее. Так вот, по мнению МВД, значит, несовместимость процессоров с российским же программным обеспечением тормозит его цифровизацию. Представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил «Коммерсанту», что компания знает о проблеме и ведет работу по улучшению показателей систем. Николай Комлев с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а Эльбрус-то его же не первый год разрабатывают. Как так получилось, что вроде бы процессор сделали, а с софтом он не совпадает?
Ничего удивительного нет. Это не то, что он не совпадает с софтом. Просто процессор Эльбрус – это наиболее российский, да, по сравнению там, с Байкалом и другими процессорами. То есть наиболее глубоко с нашей архитектурой, конечно, в основе там на базе RISC-процессоров, но тем не менее, ну, RISC-процессорная архитектура, тем не менее, это наша отечественная разработка, и под нее, к сожалению, необходим системный софт, которого не хватает, который стоит всегда дорого, и чем более типичная архитектура, тем более типичный софт, тем проще загрузить новый там компьютер прикладными программами. Мы об этом еще 2 года назад собирались в Минцифре, Минцифра, Минпромторг, и обсуждали проблему, что первичнее, яйцо или курица, то есть то ли наши должны делать наши процессоры такие же, как во всем мире, но тогда это будет копирование, это будут авторские права на эти архитектуры, которые там транснациональным корпорациям принадлежат, либо делать свое. Если свое, нужно обеспечивать софт. И там как раз у нас шла дискуссия. Вот эти реестры отечественного ПО. Разработчики Эльбрусов как раз говорили, что все отечественное ПО должно совместимо быть с вот этим новым процессором.
С Эльбрусом, да.
С Эльбрусом. А разработчики ПО говорили, может быть, наоборот, вы сделаете эмулятор под свой процессор.
Подождите, Николай Васильевич, я прошу прощения, а Эльбрус изначально тогда вот из-за этого всего, его под Windows сделали, что ли?
Нет, его нет, делали. Нет, это совершенно отдельная
своя изолированная система, так.
Да. И под него там уже там есть операционная система, есть некоторые специализированные программы, но вот массовое в нашем с вами понимании софта на него нет или есть очень мало, и вот типовые наши обычные программы, которые мы поставим, там мой офис или этот Microsoft-овский офис, либо какой-то еще другой, на нем вот так сразу не пойдет, да, нужны специализированные версии, адаптированные. Вот кроме этой проблемы есть и еще там есть специфика заказчика. Если вы помните, МВД, как и многие госструктуры, такой специфический заказчик. На нем сломался, вот помните, Всеволод Апанасенко был, Т-платформы, да, они поставили партию компьютеров на других российских процессоров на Байкале, и тоже были проблемы, когда МВД говорило, что они не тянут, не совпадает по мощности, еще что-то. То есть заказчик здесь тоже достаточно специфический. Но здесь можно понять и МВД, потому что вследствие всех санкций, да, нужно переходить на свое отечественное. Но они хотят и переходить на отечественное, и хотят, чтобы оно сразу с нуля и работало, как я не знаю, как Mercedes,
но,
как BMW.
Николай Васильевич, но мы же понимаем, что есть как бы задача от правительства поставленная.
Да.
Всем перейти на импортозамещающий продукт. Но вопрос возникает в следующем. Как произвести импортозамещение без потери качества? Потому что, как выяснилось, между собой даже договориться не могут. В плане того, чтобы ПО совпадало с софт совпадал с железом.
Да, безусловно, это такая тяжелая задача, и, ну, вот не набивая ошибок, не ставя вот такие эксперименты, ну, это невозможно. Невозможно отшлифовать, сделать там любой шикарный автомобиль, не поэтапно, не заимствуя какие-то узлы, не отрабатывая свои модели, не создавая сервисные мастерские, да, ну, я просто аналогия с автомобилями. Вот. Также здесь это неизбежный такой пошаговый процесс. И если мы вот занимаемся как страна вот этим импортозамещением, то такие проблемы, конфликты, они будут постоянно, и ну, это неизбежный процесс притирки. И, то есть здесь есть разные модели вот этого перехода, да, более резкий, как диктуют там эти международные санкции, либо это постепенный процесс и постепенное вписывание в мировое разделение труда и в мировую там...
Ну, то есть, вот, вписаться можно, если объемов даже нет? Ну, то есть, насколько я понимаю, Эльбрус производит не так, значит, не вчера его начали производить, но нигде, как бы, да, ни БУ не найдешь, ничего. То есть, это какая-то изолированная история.
Вы совершенно правы. И больше того, все наши процессоры печатаются, да, они же не в России изготавливаются.
А где? В Китае?
И, ну, да, за границей, да, на заграничных
фабриках. Ну, назовем так, хорошо, за границей.
И Эльбрусы, и Байкалы. И, к сожалению, есть у нас такая вот зависимость. И, ну, преодолевать ее чудовищно трудно. И даже если мы закажем там огромные партии, во-первых, их не напечатают. Во-вторых, если их напечатают, то они не будут востребованы, потому что... ну, все равно нужно как бы тренироваться и отлаживать постепенно, постепенно увеличивая партии, постепенно там делая там потребителей, на которых можно тренироваться.
Да оттачивать. И программисты, наверное, нужны, которые умеют с таким железом обращаться.
Ну, это немножко легче, программист, там вопрос скорее системного, софта специализированного. Да. Но в целом вы совершенно правы. Это для каждой компании, которая делает массовый софт, ну, допустим, Касперский, 1С и так далее, и для них специально заводить дополнительных программистов, которые умеют делать разработки для вот этих, для отечественного процессора, как бы отдельно еще нанимать, но это тоже удорожает и продукцию, и создает, ну, проблемы для IT-компаний. То есть это довольно такой непростой процесс перехода.
Просто вы про программистов сказали, что это как бы уже вещь второго порядка, но просто если говорить про совершенно новый процессор со своими языками и операционными системами, это же действительно под это нужны люди. А вы говорите, что их и печатают все эти процессоры за границей, и получается формально, что просто шильдик перебивают и все, и говорим, сделано в России, нет?
Нет, здесь не так. Здесь точно не
прям 10 секунд перебивает,
потому что... вот эти процессоры МЦСТ, Эльбрус, они действительно глубоко с российской архитектурой, уходящей еще в советское прошлое. Инео не случайно в этом принимает участие. То, что печатают там, ну, это просто нам дорого здесь заводы развернуть под такие тиражи. Вот. А так, ну, нет, идея хорошая, идея очень правильная. Но без вот постепенности пошагового разработки системного софта, прикладного софта, да, не получится. Это нормальный переходной процесс.
Спасибо большое, Николай Васильевич. Да, благодарю вас. У нас уже новости. Николай Комлев был с нами. Информационный выпуск продолжим.